Воскресе! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Воистину воскресе, дорогие братья и сестры! Мы начинаем нашу традиционную беседу. У нас в студии Православного радио Санкт-Петербурга отец Михаил Преображенский.
Радость, которая нас сейчас посещает, это успех, которого достиг Господь Иисус Христос в своем человеческом естестве. Он победил. Победил все немощи человеческой природы. Он прошел через все, что через все барьеры, которые создали праотцы для спасения человеческой и плоти, и души, и духа. И вот Господь Иисус Христос соединил свое естество своей человеческой волей, соединил его с Отцом Небесным, он соединил его со своим божественным началом. И в доказательство успеха, который он достиг, он воскрес в третий день. И ученикам своим сказал радостную весть, что дана ему вся власть над небом и землей, и поэтому он их теперь, как власть имущий, благословляет. «Идите и научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и учащие их соблюдать все, что я вам заповедовал». Прямо так и говорит Господь Иисус Христос. «И тогда я с вами, говорит, во все дни до скончания века». И вот эта заповедь, которую дал Христос, последняя заповедь о том, чтобы ученики шли по всему свету и учили всех людей главному, что Христос, которого распяли в Иудее, в Иерусалиме, в день пасхальный, что он и есть тот Мессия, которого Господь Бог обещал Адаму и потом всем праотцам Аврааму, Исааку, Иакову и так далее, по роду их, что свершилось то главное историческое событие, которого ожидали все народы, свершилось соединение человеческой природы с природой божественной. И есть на земле и на небе второй Адам, который, пройдя всю дорогу от смертного состояния через смерть в бессмертие, он победил и теперь до скончания века пребывает во славе Божией. И для человека открыт тот путь, по которому можно достигнуть того же самого результата. То есть Господь сказал: «Я путь, я истина, я живот». И вот он, победив смертью своей смерть, сказал нам: «По мне грядите». А вот как это делать? Он сказал своим ученикам и апостолам, и они это сохранили для нас, записав в четырех Евангелиях, в посланиях, которые писал не только апостол Павел, но и другие ученики Христовы. И вот в этих книгах, которые Церковь Божия, сообщество учеников Христовых, объединенных Духом Святым, в Духе Божьем, отобрали и сохранили для нас, в них содержится все необходимое учение для того, чтобы нам с вами следовать Христу по Его трудному тернистому пути. И в таинствах церковных мы с вами получаем того же самого Духа, который сошел на святых апостолов и учеников Господа Иисуса Христа в день Пятидесятницы, в следующий огромный праздник церковный, когда устанавливается завет в Духе Святом, кровью Христовой, завет между человечеством и Богом, что тот, кто верует в Христа, он не умрет вовек, что есть для него в будущем перспектива пребывания не во тьме кромешной, не в сене смертной, а в свете с Господом и со всеми его святыми. Вот эта радостная весть сейчас распространяется по всему миру в праздник Пасхи. Особенно ярко звучит. Мы все друг друга приветствуем. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
И в знак этой радости лобызаемся трикратно. Вот. Радуясь тому, что есть тот вождь, за которым идти стоит, потому что он прошел свой путь до конца с победой.
Отец Дьякон, так же, как вот есть особенности в службе страстной перед Пасхой, так вот есть особенности в пасхальной службе. Вот хотелось бы, чтобы вы людям, нас многие слушают, люди новоначальные, многие из них были впервые на пасхальной службе. И, конечно же, какие-то вопросы у них возникают, но не всегда люди решаются спрашивать, не всегда люди имеют возможности покупать какие-то книжки и читать, и хотя сейчас море книг, как говорится, и можно, в общем-то, обо всем. Но все-таки, когда это из уст, тем более вы постоянно служите, это у вас, наверное, не первая Пасха уже,
конечно,
энная какая-то. То есть вот вы уже, конечно же, прочувствовали, да, уже все эти. У нас есть собеседник. Да. Давайте послушаем. Говорите,
мы слушаем.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Отец Михаил, разрешите, пожалуйста, сделать объявление.
Пожалуйста.
Дорогие братья и сестры, 9 мая в Московском парке Победы состоятся панихиды по всем жертвам блокады Великой Отечественной войны, а также по всем от века усопшим православным христианам. Приглашаем всех к участию в совместной молитве. Панихиды состоятся на Радоницу и 9 мая в День Победы в 15 часов. Проезд до станции метро «Парк Победы». При выходе из метро повернуть налево и пройти, углубиться в парк метров на 100 у поминального креста.
Спасибо за объявление.
Дьякон, ну, а вопрос остается в силе. Особенности пасхальной службы и пасхальной седмицы светлой.
Пасхальная служба яркая. Она состоит почти вся из плясовых песен, из очень ярких. Вот удивительно,
вы не,
что...
Вы не оговорились плясовых?
Нет, я не оговорился. Именно плясовых, потому что вся служба состоит из хоровода практически. Священник и диакон, и не один священник, а по очереди все священники кадят вокруг престола, непрерывно находясь в движении. Это непрерывная карусель. И выходит похристосоваться со всем народом. И во всей службе имеется вот этот вот и радостное восклицание «Христос воскресе, воистину воскресе!» и быстрые плясовые песнопения, которые подстегивают священника двигаться поскорей, не замедляться вокруг престола, кадить и приветствовать всех этим радостным возгласом, который звучит за время пасхальной службы не один десяток раз, повторяется. И вот пасхальный канон, он действительно лег в основу основных русских плясовых мотивов. Он вот в московском исполнении он так и норовит сорваться в Комаринскую, но во что-то такое очень яркое, плясовое. Воскресенье, день просветимся людие, Пасха Господня, Пасха. И вот это вот так вот, рам-тарам-тарам-та-там, постоянно звучит этот наигрыш плясовой, под который весь храм действительно даже и пританцовывает, потому что на ногах устоять на одном месте даже очень тяжело. Это вот радостное пасхальное состояние, когда все естество участвует, и тело, и душа участвуют в этой радости. И поэтому служба пасхальная вихреобразно проносится, она быстрая, она радостная. В ней мы и громко кричим в ответ священнику «Христос воскресе!», и одновременно нам дается возможность попеть. Вот народ обычно за пасхальной службой поет трижды: «Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу единому безгрешному. Кресту твоему поклоняемся, Христе». Видите, в Пасху мы поклоняемся самому победному последнему пути Господа Иисуса Христа. И святое воскресение твое поем и славим, рассказываем всем. И объясняем, потому что ты Бог наш, кроме тебя другого Бога мы не знаем. И имя твое называем, именуем. И призываем всех, придите все верные, поклонимся святому Христу воскресению. Себо, потому что пришла радость всему миру, и себо прийди крестом радость всему миру, всегда благословящий Господа по им воскресение Его. То есть всегда принимая и радостно встречая Господа, мы воспеваем, возвещаем всем о воскресении Его, потому что Он, претерпев распятие, смертью, саму смерть, смерть разрушил. И вот этот вот торжественный итог всего подвига Христа, победа над смертью, она воспевается нами трижды, вот в этом длинном достаточно песнопении, а после этого мы трижды еще припеваем «Воскрес Иисус от гроба, як уже и проречие, дадя нам живот вечный и верию милость». Как вот Он обещал, так Он и воскрес от гроба и дал нам вечное имение и великую милость. Пустил нас вслед за собой в открытую обитель райскую. Потому что именно рай и является тем имением, о котором говорится в этом песнопении. «Даде нам живот вечный». Потому что слово «живот», хотя многие так не очень рассудительно переводят словом «жизнь», но жизнь и живот – это не вполне одно и то же, потому что жизнь – это процесс, который происходит в теле, вот, и в душе. Но живот – это то, что мы имеем, и что мы можем передать, и чем мы можем поделиться. Вот. «Живота просиша у тебе, и дал еси им», говорится, скажем, в прокимне на венчание. «Просили имение, и дал еси». Жених просил себе невесту, дал ей невесту. Невеста просила жениха, дал ей жениха. Вот это вот разговор о животе, он здесь в пасхальное время особо ярко ощущается, оживляется тем, что этот живот желанный, это и есть тот самый рай, перед которым Адам в свое время сидел и проплакал «раю мой, раю», вот, когда он был изгнан за свое невоздержание. Вот этот именно живот истяжал Господь Иисус Христос воскресением, смертью своей крестной, воскресением. Вот в этот радостный пасхальный день.
И еще, отец Диакон, вот мы знаем, что если приходится так, что человек Господь призвал вот в пасхальную седмицу, да, вот, то и тут тоже свои особенности есть, даже при отпевании, да, то есть она совсем другой оттенок.
Да, нам уже приходилось несколько раз отпевать в нашем храме, у нас храм кладбищенский, и вот отпевали мы пасхальным чином, и само отпевание, оно повторяет пасхальную службу. Там ни одного грустного песнопения. Единственное, что похоже на обычное отпевание, это иктении, которые звучат такие же, как и при обычном заупокойном богослужении, в которых вымаливается милость Божия, Царствие Небесное, оставление грехов усопшему человеку. И ему поют со святыми упокой, и икос, и поют этот самый... во блаженном успении вечный покой. А все остальные песнопения этого отпевания, они целиком пасхальная радостная служба. И удивительно наблюдать за родственниками, которые стоят, отпевают. В этот момент у них просветляются лица, у них возрождается надежда внутри. Они, казалось бы, должны очень скорбеть вокруг своего усопшего, но у них эта служба снимает вот этот вот горестный налет. Поэтому вот в силу радости, может быть, этого отпевания в народе идет молва, что тот, кто умер на Пасху, без суда, входит вратами небесными.
Но это вот в течение Светлой Седмицы, да? Вот, или именно в день вот, Пасхи?
Ну, я даже не знаю. Это народная молва. Насколько это церковное предание? Это, вот, я думаю, что все-таки каждый человек принимается Господом по своим делам. И как человек жил, так он и получает награды. То есть по делам и награды. Поэтому вот так вот думать, что огульно, раз умер на Пасху, то уж точно и спасен, не будем предварять судов Божьих, братья, и не будем расслабляться.
Но в то же время все-таки смерть, и как день рождения, так и день смерти, он все-таки тоже ведь бывает.
Конечно, он предопределен. Да, да, конечно, получить от Бога смерть именно в такие дни, стяжать торжественный вход в Царство Небесное под пасхальное песнопение, это... наверное, только знак о том, что человек все-таки был богоугодный, да.
Братья и сестры, в студии Православного радио Санкт-Петербурга диакон, отец Михаил Преображенский из храма во имя преподобного Серафима Саровского, что на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Кстати, вот вы сказали о том, что вот ваш храм кладбищенский, и раньше, конечно же, вот на всех кладбищах были вот эти вот, но тем не менее, наверное, все равно, как бы, так как храм находится в центре города, ну, не в центре, но во всяком случае.
В центре сейчас, да, геометрически почти
да,
в центре.
Да. То поэтому, конечно же, всегда в эти пасхальные дни, наверное, много людей, не только в пасхальную ночь, да, вот еще ведь говорят как, что вот те, кто не причастился в пасхальную ночь, то вот они сейчас в течение Светлой Седмицы имеют возможность еще также причаститься и, в общем-то, разделить такую же радость.
Ну, вы знаете, добрая старинная практика все-таки возвращает нас к тому, что причащаться надо Великим постом. Именно к подвигу дается благодать человеку, когда он причащается святых христовых тайн, ему дается благодать нести подвиг поста и молитвы. Именно со своим телом, со своей душою бороться, противясь действию греховных последствий падения наших праотцов и последствий наших собственных ошибок. А сейчас время все-таки праздника. Мы ходим друг друга, поздравляем с радостью. Мы угощаем друг друга скоромной пищей. Причем не скупясь, угощаем. Вот. И сейчас, во время, когда весь народ ликует и расслабляется, причастие может быть принято в суд и в осуждение, если человек после того, как причастится, пойдет бездумно веселиться. Вот. Ведь все-таки причастие – это средство, которое позволяет нам видеть собственные прегрешения и совершать подвиг своей вот этой вот упорной постно-молитвенной жизни. И поэтому время такого вот подвига вся церковь уже прошла. И вот сейчас нужно подождать, когда пройдет ликование пасхальных дней, и к причастию взрослые, во всяком случае, люди возвращаются после антипасхи. Вот к неделе, скажем, Джон Мироносец как раз приходится у нас в храме, скажем, первое причащение, когда достаточно много взрослых идут исповедаться и причащаться. А в эти дни у нас причащаются именинники и причащаются дети.
Сегодня, конечно же, батюшка, вот сейчас идет светлая пасхальная седмица, и в то же время тут же вот так же, как всегда и во всем, вот у церкви есть традиционные определенные дни службы, вот когда служится, допустим, служба живоносному источнику, когда освящается вода и так далее, тоже. Ведь тут есть же своя определенная связь, батюшка, вот опять же, вот расскажите, пожалуйста, отец Диакон, об этих вещах.
Да, с пасхальной седмицей связан особый богородичный праздник в честь иконы, живоносный источник, и в этот день освящается святая вода, которую мы с вами, кроме того, чтобы вкушать ее, мы ее несем на свои садовые участки и кропим все свое имение, вот эту просыпающуюся для новой жизни землю, освящая ее через соприкосновение со святой водой, то есть передавая ее в имущество Божие. Мы свои, сами, как землевладельцы, передаем Богу свое имущество и призываем на нас покров, на наше хозяйство покров Божий по тому обычаю церковному, когда мы за каждой службой, во время каждой даже малой иктении, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу передаем. Вот это как раз наш живот, наше имущество, которое мы Христу Богу воскресшему передаем в эти пасхальные дни, вот устраивая такие литии, как говорят. Тем более, что литии сейчас проходят в храмах каждый день. Литии в каком смысле? Это крестные ходы пасхальные, молитвы вне храма, когда мы с вами обходим весь храм, кропим его святой водой, и друг друга кропим святой водой, и поздравляем друг друга вот с этим радостным праздником, свидетельствуя и для внешних, для всего мира воскресения Христа. Вот сейчас всю пасхальную седмицу звонят колокола на колокольнях. Всякий желающий приходит на колокольню и возвещает миру воскресения Христова колокольным звоном.
И так будет до какого дня?
Так будет до отдания, до конца Светлой Седмицы.
Воистину воскресе.
Я бы вот хотела задать, я давно уже так хотела кому-нибудь из священников задать такой вопрос. Вот считается, что когда Господь вот воскрес, Он спустился в ад, и оттуда
Значит, там были даже все праведники. И он оттуда с праведника вывел из ада. А вот есть место в Евангелии, что про Лазаря и богача. Так это было до воскресения Христа или это было еще раньше? Значит, там уже были разные места.
У Бога обителей много, и каждый человек пребывает в том месте, где ему пребывать перед Богом, ну, легче всего, можно сказать. Потому что быть в свете Божьем, в благодати Божьей, и видеть свою собственную искаженную грехом природу, это нелегкое переживание. Поэтому очень многие люди, они удобнее себя чувствуют там, где воспоминания о собственных прегрешениях их меньше беспокоят. То есть в забвении тьмы кромешной. И это не то, чтобы такой жестокий суд Божий, а это, ну, милость Божия для их души, что их не беспокоит и не тревожит воспоминаниями о бесцельно и безбожно прожитой жизни, в которой они служили злу постоянно. Поэтому для них забвение – награда. А вот для людей, как бедный Лазарь, который перед Богом терпел горести всей своей безутешной жизни, который и умер под забором на черепках помойки, как и собаки лизали трупья его. Вот жизнь таких людей, жизнь людей, которые отдали свою жизнь для того, чтобы стяжать Дух Божий, стяжать благодать, она и в этом уже мире венчается встречей с Господом Богом в виде Духа Святого, который посещает душу, утешает, создает мир и радость человеку даже в скорбях этой жизни. И в будущем веке дает человеку способность пребывать в свете и благодати в лицезрении Господа и сорадоваться с Его святыми. Поэтому притча, которую говорит Христос, она касается не только времен до смерти и воскресения Господа Иисуса Христа, но она касается и всех людей в наше время, потому что ведь многие люди не желают знать Бога, не желают видеть Бога, не желают видеть ближнего рядом с собой. И в этой притче суть в том, что даже если мертвый воскреснет и будет им говорить, то они все равно не поверят, потому что они не верят ни Моисею, ни пророкам, ни Евангелию, ни апостолам, никому они не верят. Поэтому они идут своим путем упорно, отрицая факты, несмотря на их очевидность. И если факты не соответствуют их убеждениям, то тем хуже для фактов. То есть это люди упорно богопротивные. Поэтому их каким бы то образом насильно заставлять признавать существование Божье, это было бы, ну, насилием над их свободной волей. Господь не хочет заставлять людей в себя верить, ну, несмотря на собственное нежелание человека. Богу нужны только одни добровольцы. Вот в этом содержится поучение притчи.
Кстати, отец Дьякон, вот есть такая традиция, что некоторые идут на кладбище после Пасхи буквально, хотя мы знаем, что есть специальный поминальный день, да, Радоница.
У нас есть общецерковный день, когда мы выходим на кладбище после празднования Пасхи. Это, как правило, вторник следующей седмицы, вторник после Антипасхи, когда мы приходим на кладбище и совершаем особое пасхальное богослужение ради уже своих усопших. А всю пасхальную седмицу мы все-таки предпочитаем праздновать с живыми и празднуем в храме, совершая крестные ходы. И удивительное дело, вот особенности, спрашивали, пасхального богослужения, оно все выводит нас в однородность вечности. Потому что, скажем, если мы с вами за пределами пасхального праздника совершаем чтение разных богослужений суточных, и они сильно отличаются друг от друга, то в пасхальные дни все богослужения однородны. Там везде «Христос воскресе» возгласы, и везде поется одно и то же чинопоследование пасхальных часов. При этом часы 1, 3, 6, 9 ничем друг от друга не отличаются. По вечере, полуночница, они все одинаковы, однородны в составе богослужения. Нет изменяемых частей. Потому что с входом в вечность у нас теряется понятие привременности и последовательности. Вот удивительная особенность пасхальной службы.
Еще да. Отец Диакон, вот многие новоначальники, когда они начинают вот ходить в храм, то они видят такую особенность, что после пасхальной службы царские врата немножко приоткрыты, и вот здесь, значит, лежит
артас.
Да, да, вот это самое. Вот да. Для них это тоже особенность. Почему, зачем?
Артас вот. – это особый хлеб, это праздничное угощение, это пасхальная трапеза, называется просфора всецелая. Приношение Богу всецелой, нераздробленной просфоры в честь воскресшего уже Господа Иисуса Христа, исцеленного от всяких последствий Адамова греха, от всех недугов и страданий этой превременной жизни. И вот эта просфора всецелая, она освящается особым образом по окончании пасхального богослужения. Ее кадят и читают над ней молитвы, из которой мы узнаем, что она подается нам в исцелении души и тела, в воспоминание праздничного дня Пасхи. И она хранится во всяком доме, вот частица этой просфоры, которую в конце этой седмицы будут раздроблять и раздавать, скорее всего, в субботу. Вы получите частицу артаса. И артас всегда вкушают в течение года, когда человек начинает унывать, отчаиваться в своих прегрешениях и забывать о радости пасхального дня. Вот ему предлагается съесть частичку артаса и вспомнить радость воскресения Христова.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Отец Михаил, я хочу спросить, вот в Радоницу тоже есть традиция носить крашеные яйца на кладбище, а вот какие освященные нужны или наоборот нельзя освященные?
Я не знаю никаких неосвященных крашеных яиц, потому что у нас вся пища сейчас в пасхальные дни освящается, и мы вот именно освященную пасхальную трапезу и несем. Причем мы не оставляем на могилке эту пищу для того, чтобы она была там нашему усопшему. Она усопшему никуда не нужна. На самом деле вот в Радоницу мы несем пищу для того, чтобы угостить неимущих, угостить голодных, раздать то, что мы не можем съедать, или то, что специально приготовили для людей, у которых нет возможности иметь такую хорошую пищу. Поэтому именно в Радоницу очень многие голодные и немощные собираются возле кладбища, принимают из ваших рук это как милостыню, а упокоение ваших усопших ближних.
Отец Диакон, тут, наверное, все-таки вот опять же ведь многие традиции сейчас утрачены. Наверное, все-таки наши предки, они, когда ходили на могилы к усопшим в Радонец, то, видимо, придя туда, они там совершали мирским чином, допустим, литью там, да, и не утруждали себя теми возлияниями, которые, к сожалению, очень часто приходится наблюдать сегодня.
Конечно, у нас угощение, наше северное русское угощение, часто включает в себя и алкогольный напиток. Вот. И на праздники русские всегда сколько-то употребляли того, что у них было на столах и заготавливалось в каждом хозяйстве. И тем более, что в сказках, когда говорили о счастливом конце, говорили, нам не пиво варить, не вина курить, то есть все у нас есть, к празднику готово. Вот. Но, как правило, ходить на кладбище с выпивкой не считалось благочестивым поступком. То есть всему свое место. Есть место стол для трапезы, где вы можете поставить для своих гостей, как вы там хотите угостить их. А есть место святое, где есть и пить, но не очень принято. Это все равно, что прийти в храм и устроить там званый обед в храме. Это могилка, это образ все-таки заупокойного кануна. Или канун, образ могилки с крестом.
То есть вот этот столик, да, который там, да, есть, да, это вот.
И если мы с вами, да, оставляем какие-то приношения на могилке, вот никто не пришел, то любой желающий помянуть вашего усопшего, или любой прохожий голодный, он может подойти к могилке и, поминая имя вашего усопшего, съесть то, что вы там оставили. То есть вы там оставите конфетку, какие-то нескоро портящиеся продукты, и человек голодный может взять, помянуть вашего усопшего, за него помолиться и съесть продукт.
И еще все-таки, отец Диакон, да, мы сейчас возьмем звоночек, чтобы завершить эту тему. Вот опять же, ведь в традиции не было раньше фотографий помещать на кресте ведь?
Нет, конечно.
Это уже возникло в богоборческое время, наверное.
Да нет, это не в богоборческое время. Все-таки образ усопшего, как начало иконы его. Потому что мы же хороним человека на кладбище с крестом Господним, совершая отпевание, как малое прославление этого человека в лике святых, хотя бы местно чтимых в рамках этого прихода. И поэтому сохранить образ нашего любимого сомолитвенника, как святого человека перед Богом, причащавшего святых христовых тайн, это хорошо. И образ нашего усопшего, он не помещался на кресте, а, как правило, становился рядом на могильном камне или не ставился из скромности, а имелся в каждом доме. Вот семейные фотографии, мы портреты храним в каждом роде, как образ наших усопших близких, которые сподобились блаженной кончины в Господе.
Здравствуйте, отец диакон Михаил и Василий Иванович. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Про Божий Михаил вас беспокоит. Хочу задать вопрос. Вы же служили с протоиереем Василием Ермаковым.
Да.
И хочется уточнить. Одна матушка нам рассказывала, что в 46-м году отец Василий осветил Парк Победы. И еще хочу братьям и сестрам напомнить, что вот 9 мая состоялся служба в 15 часов в Парке Победы.
Батюшка Василий в 46-м году не мог осветить Парк Победы, потому что он был рукоположен в 1953 году и стал священником только с 53-го года. А в 46-м году он ведь еще даже и в Петербурге не был. Вот. Он возвращался только из плена в эти годы. И уже, по-моему, когда были открыты после войны духовные школы, в 47-48 году.
Так, да.
А до этого года батюшка даже в Петербург не приезжал. Так что вы особенно-то рассказам таким, с легкостью не доверяйте. Вы посмотрите, что батюшка о своей жизни сообщил. Это написано во многих книжках сейчас, изданных по поводу его биографии. Вы можете это прочесть. У нас в ларьках при храме и существуют такие книжечки. Если вас интересует биография отца Василия, лучше посмотрите прямо на те книжки, которые он сам хотя бы проверил и благословил издать.
Отец диакон, вы не одну пасхальную службу служили с отцом Василием. Вот расскажите о особенностях его службы. У него были, наверное, какие-то свои такие вот отношения к этой службе?
Ну, конечно, у всякого старого священника есть свой стиль службы. И батюшкин стиль – это огненное, стремительное богослужение. Он всегда умел как-то грамотно сократить службу, вынуть из нее что-то, что тормозит вот эту радость праздника. Батюшка сокращал богослужение, удаляя из него лишние иктении, которые он считал не необходимыми, которые тормозят радость и праздник. Вот поэтому во многочисленных паки и паки после каждой песни канона у него во время богослужения не совершалось. И батюшка очень радостно приветствовал народ, и его взаимно приветствовали народы радостно. Он читал всегда слово Иоанна Златоустова так, что доходило до каждого сердца. Вот у него с полным пониманием текста, он ярко так это прочитывал эту часть службы, что никто не успевал даже устать или отвлечься. Он держал народ в предельном внимании и заставлял всех собрать и быть в предельной готовности. У нас не было такого момента, чтобы кто-то что-то ждал во время пасхального богослужения. Оно протекало одним духом. А если учесть, что перед пасхальной службой были трудные службы Страстной Седмицы, то вот отслужить на вершине такого вот физического и духовного подъема пасхальную службу было не всегда легко. Поэтому, честно говоря, когда я с батюшкой служил эту службу, я иногда побаивался, как это у меня получится очередной раз. Потому что батюшка не терпел никакой расслабленности рядом с собой и всыпал. Когда не хватало собственного перца и пороха, он этого перца подсыпал.
И все-таки вот эта, наверное, собранность, она, когда мы, наверное, мы мобилизовывала и всех окружающих, наверное.
Да, конечно. Личная собранность священника, личное молитвенное его настроение, оно всегда заражает всех, кто стоит рядышком. Потому что всякий человек, живущий внимательной жизнью и собранный перед Богом, он рядом с собой заставляет людей тоже подтянуться и собраться. Вот батюшка был таким примером для
себя. Отец Дьякон, я хотел бы спросить, вообще у вас вот, вот какую-то пасхальную службу, которая особенно вам запомнилась, может быть, даже это когда вы были новоначальным, или только вас рукоположили в диакон и так далее. Вот какая из этих пасхальных служб, и почему она вас запомнилась так?
Я не могу отделить одну пасхальную службу от другой. Они все немножко разные. Они все переживаются.
А первая,
вы знаете, для меня все Пасхи слились в одну. То есть я не могу сказать, что у них были какие-то там особенности. Были особенности у меня. Они были сперва как у неумелого, ничего не понимающего, новоначального совершенно диакона, который не знает, как правильно ступить и как. Ведь нет еще навыка хорошего. А потом с каждой следующей пасхальной службой было все легче и легче служить. И вот для меня, как для диакона, были особенно трудны первые службы в связи с тем, что в руках постоянно, кроме орария, должна находиться свеча. И вот ты царскими вратами выбегаешь, в одной руке свеча, в другой орарь. Куда девать служебник?
И как его держать?
И как его держать, да. Как можно и толстую свечу, и служебник в одной руке, или орарь и служебник в другой руке. Это очень трудно. Поэтому, как человек подслеповатый слегка и не очень ловкий, я мучился и заставился все-таки выучить всю службу наизусть для того, чтобы уже не мучиться с книжками, не совать их, не вынимать из кармана. А именно пасхальная служба заставила меня все их тени говорить наизусть с тех пор.
Отец диакон, но тем не менее, все равно, наверное, любой диакон, да, вот даже тот, который наизусть знает всю, да, службу, все равно он всегда выходит со служебником, да?
Братцы, знаю, что не всегда. Знаю, что не всегда, потому что иногда служебник просто является даже помехой, поскольку не успеваешь перелистнуть. То есть нужно знать, как правило, всю службу, все свои диаконские слова. Это не так уж и много. И понимаю, что первое время каждый раз обязательно со служебником выходить. Но, не знаю, может быть, это в силу моей немощи собственной, что мне легче использовать свою память, чем свое зрение. Вот. Ну, есть вот недостаток у меня физический.
Отец диакон, и еще о том, вот что в Светлую Седмицу можно, а что нельзя.
Что в Светлую Седмицу можно, а что нельзя? Грешить нельзя в любом случае.
Это понятно.
В Светлую Седмицу, знаете, у нас разрешение на вся, в смысле пищи. Вот. Но, скажем, смотреть всякие фильмы ужасов, я считаю, что и в Светлую Седмицу тоже нельзя. То, от чего мы воздерживались во время Великого Поста, оно оставляет нам именно такое светлое, очищенное место в душе. И возвращаться ко многим вещам, которые до поста мы совершали с легкостью, после поста уже православному человеку неприлично. Поэтому каждое новое вот это постное прохождение нашего покаяния, оно должно оставлять необратимый след в нашем житии, в нашей жизни. И мы должны прекращать многие воспринятые до своего воцерковления дурные обычаи. То есть пристрастие к неправедным, нехорошим зрелищам, пристрастие, ну, в семейной жизни, там, ко всяким излишествам. Вот это все у нас не должно как бы обновляться с каждым годом. А мы должны, от чего-то отделившись за время поста, положить себе правило сохранять вот этот вот добрый обычай и после постного периода. И, скажем, я вижу очень многих людей, которые после поста говорят, что не хочется особо разговляться. Вот переходить на эту мясную пищу. Я запал себя таким поздоровевшим, почувствовал, говорит человек мне. Я говорю, а кто ж тебя заставляет есть одно мясо? Конечно же, научился ты есть овощную пищу. Вот питайся. А по мере надобности, вот хочется тебе там кусочек мяска, ну съешь в разрешенный день. Но не обязательно. Вот после поста сейчас, во время пасхальных дней, очень легко начать соблюдать среду и пятницу будет. Очень легко будет соблюдать и другие постные дни, когда такой большой пост мы преодолели. Мы почувствовали его благодатное дары. Мы почувствовали даже оздоровление собственного естества. Поэтому налегайте, братцы, на овощи и фрукты. Вам не будет в этом никакого вреда. Вот. И избегайте излишеств. Сейчас во всю пасхальную седмицу у нас еще не возобновляются супружеские отношения между супругами. Вот. Так что смотрите каждый, берегите святость этих дней.
И еще, значит, в светлую седмицу нельзя делать поклоны полные.
Да, да, как-то мы от этих поклонов отдыхаем всю светлую седмицу. Я бы сказал так. Но если уж у кого-то в силу его внутреннего осознания происходит вдруг явление его грехов особо острое, и ему необходимо в тайне своей кельи совершить эти поклоны, я думаю, что
Господь... В тайне своей кельи, да.
Вас Господь не осудит и за поклоны в тайне своей кельи, и в пасхальные дни. Не осудит.
И еще очень часто Пасха, она совпадает с всякими светскими праздниками. То есть тут всегда как бы возникает дилемма у православных людей, если есть родственники, мало воцерковленные, вообще не воцерковленные, и опять же вот тут вот идти не идти на день рождения, идти не идти на, к своим родственникам. Что бы вы тут посоветовали?
Братья, на дни рождения идти с куличами, с яйцами, с буженинкой, идти и поздравлять своих родственников, у которых, вот которых угораздило родиться в эти сегодня пасхальные дни. Пожалуйста, идите со Словом Божьим, с радостью, с вестью о воскресении Христа, и разделите вашу Христову радость со своими, пусть даже не очень воцерковленными родственниками, потому что есть лишний повод им рассказать и лишний повод поздравить их в эти пасхальные дни.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! До свидания, братья и сестры!
Братья и сестры, вы слушали запись беседы священника Михаила Преображенского.